В общем, продолжаем с вами. Попробуйте, вот очень хорошо, мы когда итогово стяжали, вы могли прочувствовать вот это состояние живости, то, что мы говорили, вот это живой огонь, живой синтез, вот это состояние живости в теле, оно обеспечивается за счет движения лепестков лотоса. Когда мы с вами стяжали лотос сейчас, вы могли ощутить, знаете, такое состояние, когда вот фактически, вот как, вот, как иногда показывают в макросъемке, да, вот такие, когда лепестки лотоса, они вот в концентрации огня и синтеза, они вот прям буквально шевелятся, двигаются. И вот в движении, вот именно вот эта активность лепестков лотоса, она дает некую вот эту динамику во внутреннем мире. Поэтому, в принципе, вы периодически, есть рекомендация посматривать на вообще лепестки лотоса. Я понимаю, что у нас там много разных лотосов уже стяжали, и лепестков, количество можно лепестков не всегда вспомнить. Но в данном случае, даже если вы не фиксируетесь на количестве, если вы не помните цифру, то вы хотя бы просто, знаете, вот внутренний раз, потому что лотос же у вас внутри, попробуйте просто взгляд раз бросили, посмотрели, как лепестки вообще двигаются, не двигаются, насыщенные огнем, не насыщенные огнем, все ли они там активны, либо нет. И, естественно, такое количество лепестков, они располагаются во множестве рядов. То есть, если вы посмотрите, то лотос, он прямо располагается, лепесточки разного количества рядов. У всех разная плотность. Они у всех, мы просто разные лотосы за все это время уже видели, и в погружениях видели разные лотосы. И у всех конфигурация, в целом стандарт один в лотосе, да, но у всех конфигурация расположения лепестков разная. У кого-то одно количество, у кого-то более плотно лепестки расположены в ряду, у кого-то более свободно, у кого-то они одного размера, у кого-то меньше, у кого-то больше. Но так или иначе, все равно нужно стремиться к тому, чтобы лепестки, они были в размер тела духа. В размер тела духа, и чтобы они могли, вот тело духа стоит на лепестках, на зеркале лотоса. И лепестки лотоса, они должны не закрывать его прям вот полностью, да, а вот доходить, ну, хотя бы до головы, вот где-то до уровня ушей, вот так, когда закрывается лотос. И вот тоже очень интересный эффект. Когда вы чувствуете какой-то застой, вот, ну, мы иногда проживаем в некоторых наших ситуациях тот или иной застой. Застой или какую-то стагнацию, или состояние, когда, ну, что-то как-то нет определенной активности в том или ином направлении. Лучше всего себя активировать можно через лотос. Потому что как только ты начинаешь вот телу духа, ну, знаете, вот как даже не объяснять, а вот телом духа возжигаться, и телу духа, ну, скажем так, может быть, даже говорить о том, что вот есть такой-то вопрос, или есть такая-то тема, в которой нет движения, тело духа сразу же начинает считывать. Оно прямо считывает, потому что тело духа имеет возможность сканировать, считывать. Очень легко. Поэтому телом духа мы, в принципе, нам нужно научиться. Есть такая задача, это, в принципе, больше задача посвященного, но я думаю, что это и задача других видов субъектности. Нам нужно научиться читать телом духа разные виды синтеза. И вот именно чтением синтеза, даже вот когда мы книгу синтеза читаем, мы вообще-то в большинстве процентов читаем текст книги и читаем синтез из книги именно телом духа. И если тело духа разработано, то вы книгу и чтение книги воспринимаете. Вы можете там не видеть до деталей, что вы читаете, но в целом сам смысл и сам текст, который вы берете из книги, он впитывается именно телом духа. Поэтому есть задача телом духа научиться читать разные виды синтеза. На самом деле это только кажется легко, это непросто. И в принципе мы вот, это к вопросу о том, что делают в методологическом парламенте посвященных. У многих возникает вопрос, там, ну, не различают, там, в ассоциации какая, чем занимаются, в парламенте чем занимаются. Вот одна из задач в парламенте, в методологическом парламенте, посвященных аватар синтеза Юлии обучает читать разные виды синтеза. И посвященный, настоящий посвященный, он должен уметь телом духа читать разные виды синтеза. А так как все-таки на посвященном у нас основываются все синтезы, и синтез начинается с посвященного внутри нас, Поэтому вот, в принципе, нужно научаться читать. И, соответственно, чем более разработано тело духа, тем больший объем, те объемы синтеза ты можешь прочесть. И прочтение – это не только из книг синтеза, потому что, когда мы говорим «прочитать», у нас сразу же возникает образ книги, которую мы открываем и читаем. А есть другой вариант. Помните, вот очень часто проговаривалась такая фраза «читать, прочитать жизнь». Ну, то есть книга жизни развернута вокруг нас. Книга жизни. Прочитать знаковую систему вокруг нас. Да, вот мы очень часто говорим о том, что вот даже мы сейчас говорили на перерыве про светофор. Про светофор, про зеленый, про красный свет. С одной стороны, да, как бы ситуация такая бытийная, но по факту светофор, знаки, которые мы видим, сигналы, которые мы видим, которые вступают в нашу жизнь, это в той или так или иначе все равно книга жизни, которая развернута перед нами. Это определенная знаковая система. Светофор – это тоже знаковая система, которая определяет определенные законы и определяет правила того, как кто-то должен себя вести, пешеход там, или машина, в данном случае водитель. Поэтому в данном случае нужно как раз научаться. И почему такой возник вопрос? А что считать законом отца? А все-таки, если я перебегаю на красный свет, это корректно или некорректно? И вот тут все зависит от развитости тела духа. И наше тело духа по-разному это прочитывает. Просто увидите, что у нас подготовка в теле духа у всех разная. И если, например, человек перебегает красный свет, то один человек своей подготовкой это просчитывает вот так, а другой человек своей подготовкой это прочитывает иначе. При всем при этом нельзя сказать, кто прав, кто виноват. Есть просто, нужно обратиться к правилам и просто объяснить, что, слушай, ну правильно вот так. Но все-таки срабатывает еще уровень подготовки, и здесь вопрос даже не в том, что правильно делать, стоять или идти. Каждый решает сам, каждый свободен, волен выбирать сам. Но то, как мы это прочитываем, это тоже по-разному. И это зависит от подготовки, которая развернута в нашем теле духа. Точно так же, как по-разному мы прочитываем ситуацию. Ну, например, там произошла какая-то ссора, скандал, конфликт на какую-то тему. И, значит, естественно, есть участники конфликта, есть наблюдатели конфликта. И наблюдатели прочитывают эту ситуацию в одном выражении, и они читают, они могут не знать всех подробностей. Кстати говоря, вот откуда возникают сплетни? Сплетни и вот это вот состояние обсудить других, промыть кости друг другу. Откуда это возникает? Есть ситуация, которая происходит. Человек мог даже не видеть, как это происходит. Он может не понимать, как это происходит. Он может вообще даже никаким образом не относиться к этому. Но он где-то что-то прочитал, где-то что-то услышал. И развитая подготовка и развитое тело духа никогда не зацепится за какие-то такие подробности и не начнет их мусолить, обсуждать и так далее. Ну как вы считаете, что прав он там, виноват? Прав, не виноват или не виноват? Как вот? Ну, судя по тому, что на телевидении такие программы пользуются популярностью, в большем проценте своем тело духа оставляет желать лучшего. Я уж могу сказать о том, что у многих вообще тела духа даже нет, что уж тут говорить. То есть у кого-то тело духа даже не оформлено. Дух есть, заметьте, это разные вещи. Дух есть, а тело духа не оформлено. Оно еще не развернуто. А мы только телом духа можем определять и можем чувствовать вот это состояние, когда лучше не лезть, или чувствовать, когда вот сейчас лучше не говорить, или чувствовать, что вот сейчас это вообще не мое дело, я сюда даже лезть не должен. А не всегда хватает на это подготовки. Поэтому мы так иногда напрягаемся, ну что ты лезешь в мою жизнь? Ну почему ты вот мне рекомендуешь как лучше? Даже вот мы, что уж далеко ходить, мы вот в подразделениях, на советах сидим иногда и на занятиях, и нет-нет, да друг другу объясняем, как правильно. Ты неправильно, это я деликатно сказала, абсолютно деликатно. Да, ну нет, да мы говорим, ты неправильно видишь, ты не так сидишь, ты не то говоришь, ты не о том сейчас говоришь, ну и так далее, через запятую. От чего это возникает? Опять же, от недоразвитости тела духа. Потому что если ты телом духа разработан, и если в тебе вот именно включена подготовка, и твоя подготовка развернута в теле духа, то и лотос твой активен, то тогда ты всегда будешь чувствовать течение огня. И когда ты будешь чувствовать течение огня, ты, чувствуя течение огня, не будешь, знаете, вот как прерывать это течение огня. Потому что что есть в занятии или совет? Это течение огня. Но мы иногда из-за того, что не умеем правильно читать этот огонь, представьте, огонь как текст, который тоже нужно прочитать. Мы иногда его не умеем читать, и в связи с этим у нас появляется вот это вот состояние, когда сейчас я скажу, как правильно, сейчас я скажу, нет, вы говорите, я подожду, когда вы все проговорите, а потом я скажу. Ну или там еще что-то, или вот я сейчас объясню, как правильно. И очень часто, кстати говоря, вот сколько раз мы за этим наблюдали, не со зла, но вот сознательно, никто специально это не делает, мы же адекватные люди. Сознательно никто специально не выходит, никого не обижает. Никто сознательно никого не тыкает носом. Но есть подготовка. Есть подготовка и накопление нашего внутреннего мира. Есть подготовка и накопление нашего духа. И если подготовка не оформлена дееспособным телом духа, то эта подготовка действует очень часто отдельно от нас. Понимаете, о чем я говорю? Отдельно от нас это как? Это значит, что ты ей как бы, ты ей не управляешь. Ты не понимаешь, почему ты так реагируешь. У нас просто есть ситуация, например, ситуация вот в одной команде, есть ситуация. Ну, на самом деле, во многих командах есть такая ситуация. Но она очень показательна, как раз об этом. Обычно в, ну, там, есть в команде один провокатор. Ну вот точно какой-нибудь один, и вот в одной из команд есть такой провокатор. Что такое провокатор? Провокатор – это тот, кто осознательно, ну что, человек же не совсем идиот. Он же не идет на совет, мы это очень часто считаем, очень многие считают, опять же, из-за недоразвитости нашего тела духа, мы очень часто считаем, ага, вот он придет на совет и опять начнет провоцировать. И опять начнет спрашивать одно, второе, третье. И очень часто мы считаем, что человек делает это сознательно. Но представьте, какой уровень развития должен быть, чтобы так думать, что человек идет, планирует в течение всего дня, что он придет на совет и будет главным провокатором 2 часов. Или там 3 часов совета. Вы просто это наблюдали, не происходит это так. И просто, что происходит? То есть, например, чисто по-человечески общаемся хорошо, прекрасно, начинается совет, все садятся. И непосредственно там один человек, вот этот провокатор, как мы его называем, он начинает выявлять все, что ему не нравится в подразделении. И это ему не нравится, и это ему не нравится, и это мы не так делаем, и это мы не так делаем. И все это он говорит о том, что ракурсом того, что давайте будем преображать это. Давайте будем это преображать. Но пока мы друг друга осуждаем, пока мы друг друга не принимаем, и все таким образом, что... Мы, конечно, давайте все вместе действовать, но запомните, что вы несовершенны. И провокация как раз вот в этом. И самое интересное, сколько раз мы наблюдали, представьте, совет заканчивается, человек выходит, нормальный человек, все нормально. В духе происходит вот этот эффект взрыва. Человек попадает в огонь, попадает на совет, и он даже, честно сказать, потом даже не помнит, что говорил. Ну, то есть, вот мы через время потом пытаемся сослаться, я говорю, слушай, ну ты же сам это говорил, я такое не говорил. Я такое не говорил. И очень многие, вот, как, кого мы называем в кавычках провокаторы, которые там максимально все напрямую говорят, все высказывают, все, что, все, о чем многие молчат, этот человек приходит и все выпаливает. Почему? Потому что, ну вот у него дух по-другому не может. Он приходит, у него на совете... Тем более совет отца. Совет отца – это фактически совет огня. Огонь развертывается, давит на наш дух, и мы на совете можем выразиться именно духом своим, очень часто даже это не контролируя. И вот человек приходит, у него на совете отца постоянно дух взывает к справедливости. Но взывая к справедливости, не замечает, что в этот момент он еще успевает оскорблять всех. Ну и объяснять всем, как остальные не справедливы. Я справедлив. Я все делаю как надо, а вы справедливы, давайте с этим что-то вместе делать. Вот такой вариант, сейчас секунду. И вот с одной стороны, есть два варианта. С одной стороны, хочется вот, Дени, вы помните, устроить темную. Хочется прям вот где-то, помните, как в девчатах, да? Там, накрывали одеялом, и того, и устраивали темную, да, таким. А с другой стороны, когда ты смотришь, ты понимаешь, что и хорошо такое, что есть человек, который всех бодитенит и всех активирует. И даже на синтезах очень часто глава их дива проговаривает такую вещь, что и хорошо, и пусть таких провокаторов будет больше, чтобы мы хотя бы на что-то выходили. Помните, вот это состояние взрыва изнутри? Подрывать основы что-то должно. Потому что это как раз и есть та самая бешеная идея. А мы же не знаем, какая идея у этого человека в духе. В веках накопилась, понимаете? А может быть, в данный момент времени он и есть та самая бешеная идея, которая, ну, единственное, что, ну, выражается как может. Потому что, знаете, как дух может быть развит, а физика воплотилась, она еще не оформилась. Мы много раз таких вариантов видели, когда в духе человек развитый, а физически у него неразвитое тело, он пришел и что-то вот не оформилось у него. И в духе-то очень часто на расстоянии так проживается. На расстоянии проживаешь, вот такой классный человек. Вот такой. Общаешься, взаимодействуешь, надо же, какой классный человек. Физически встречаешься, как будто это не он. Ты вот садишься, с ним разговариваешь и видишь, что человек вообще другой. Ну, то есть физически вообще не стыкуется с нашим представлением. Почему? Потому что когда мы взаимодействуем на расстоянии, например, по телефону, либо взаимодействуем по переписке, либо как-то общаемся на расстоянии, в большинстве случаев это наше представление, и мы больше всего видим дух человека. Мы общаемся больше с духом человека. И физическая встреча очень часто может абсолютно, знаете, вот как все представления об этом просто разрушить. Почему? Потому что, ну, дух может быть организован, дух может быть развит, а физика воплощенная, которая воплотилась ракурсом этого духа, она может быть еще пока развивается. И вот мы очень часто отслеживали, что человек попадает на совет отца, у него вспыхивает вся его подноготная духа, у него вспыхивает его самая главная идея, а мало ли, может, он какие-то идеалы, несколько воплощений защищал, продвигал. И он попадает в самую яркую среду огня, естественно, у него дух, он, может, и не хочет говорить. Некоторые даже там со мной делились, говорят, ты понимаешь, я даже не хочу говорить. Я иногда даже как-то уже себя перед уговариваю, типа, ты молчи, ничего не говори. Это я не могу. Мне, говорит, дух срабатывает, и мне надо срочно сказать. Я не могу это не говорить. Особенно если человек эмоционально очень активный, если личностно очень активный, если личностно очень сильный. Вот, то начинает он это продавливать. И можно по-разному относиться. С одной стороны, можно напрячься и сказать, ага, ну это вот сейчас опять начнется, то-то, то-то потому. Но с другой стороны, можно еще и увидеть это с точки зрения посвященности. Мы никогда не знаем, что в духе этого человека записано. Если этот дух, вот опять же, это к прочтению, мы все по-разному прочитываем это. И кто-то говорит, спасибо большое, что ты вообще есть, потому что ты хоть это говоришь, а мы не молчим все, улыбаясь друг другу. Глаза, что все прекрасно, все хорошо, все замечательно, а потом между собойчиком друг другу полощем. Я это говорю, потому что это во всех подразделениях есть. Во всех. В разных степенях. В разных степенях. Поэтому все зависит от развитости культуры внутренней. А есть вариант, когда я это прочитываю как что? Ну, как агрессия. То есть кто-то прочитывает это как агрессию. Естественно, первое, ну, слушай, ну замолчи, ну хватит уже говорить. Ну все, ты сколько времени советовать мне? Сколько мы тебя можем слушать? 20 минут уже прошло, мы еще ничего не решили. А ты все говоришь и говоришь. Один вариант прочтения. А есть другой вариант прочтения, когда наоборот нужно выслушать и нужно увидеть. И раз это проговаривается, значит, в подразделении это точно есть. И обычно вот на таких активных подготовках духа очень хорошо тренируется вся команда. Поэтому в данном случае, и, кстати говоря, очень часто бывает, что именно в случае каких-то конкурсов и в случае каких-то утверждений в совет, таких в первую очередь утверждают. Сколько раз, что были варианты, когда в разных подразделениях разными вариантами все пытались человека из совета отца как-то вот вытурить. Ну, там, притяжание у него соответствующее, некто еще чего-то. В общем, и все, а кутками обратно возвращал, и все. Просто утверждался на своих советах, и все. Почему? Потому что, ну, если такой человек есть, слава отцу, быстрее преображаемся. Это вот вопрос о том, как по-разному прочитывать подготовку духа. Можно, конечно, всей командой прочитать, что ага, это провокатор. давайте теперь все вместе против него дружить. И нашими взглядами показывать ему, что он не прав. Знаете, как это, презренным взглядом. А лучше вообще на него не смотреть, чтобы он чувствовал, как ему плохо. Чтобы он чувствовал, что он не прав. Ну, чтобы, знаете, бойкот так бойкот. Один вариант, кстати, не развитый вариант, не цивилизованный вариант. И не посвященный вариант, абсолютно человеческий. А есть другой посвященный вариант. Слава Богу, что такое есть. Наоборот, в случае чего, советоваться, спрашивать рекомендацию, потому что такая подготовка должна находиться в поле зрения. В поле зрения. Такая подготовка должна находиться в поле зрения отца. Тогда это эффективнее, чем если бы это было за пределами. Поэтому всегда, когда притягиваются в подразделение специфические кадры у нас, ну, с разными интересными особенностями, с разными мнениями, с разными принципами, законами. С одной стороны, тоже как прочитать. С одной стороны, ну, блин, вот что в нашей команде, как вот с ним вообще, как с ним сговориться? А есть же очень принципиальные, с которыми вообще не сговоришься, вообще никак. Которые вот только так и никак иначе. А с другой стороны, можно по-другому увидеть, что отец притягивает ту подготовку в подразделение, которая на данный момент эффективна, для этого воплощения эффективна, для этой территории эффективна. И притянули, и развернули эту подготовку, и притянули этого человека не для тебя хорошего, а для команды. Поэтому, как обычно показывает практика, чем разнообразнее подготовка в команде, и чем больше противоречий между этими подготовками, тем быстрее развивается подразделение. Да, понятно, кофе летят, искры летят. Иногда аж до красноты в глазах, стены пошатываются, но зато как растем. Как растем, потому что хоть раз по какому-то вопросу договориться о чем-то, уже каких преодолений стоит. Мы же не всегда видим подноготную, то есть мы не всегда видим нелинейно, мы не всегда видим, что происходит в тонком мире. Физически мы просто сидим и напрягаемся друг на друга. А в тонком мире мы не видим иногда, как поднимаются слои разных накоплений на территорию. Главное потом их вовремя сжечь у отца. Вот и все. Поэтому мы иногда думаем, что вот мы напрягаемся друг на друга. Ага. Очень часто мы вообще друг к другу не имеем никаких претензий. Вообще, от слова совсем. А в духе есть определенные записи, есть определенные правила и законы, которые в свое время, я не знаю, там, враждовали, которые в свое время были вообще, знаете, как законами разных учений, законами разных направлений, законами разных видов развития, законами разных цивилизаций. Естественно, когда в одной команде сталкиваются эти записи, ты физически ничего не имеешь в виду, но в духе давай разберемся. Хочется тебе доказать, что я прав. Вот это как раз то состояние. И я это к чему сказала? Оформляется это все в теле духа. И если, это я к чему все говорю, если мы разрабатываем лотос духа, если мы развиваем тело духа, если мы развиваем разные виды лотоса, разные тела духа, если мы активируем их и применяемся, то мы постепенно начинаем чувствовать огнем лотоса, мы начинаем чувствовать лепестками, знаете, мы начинаем чувствовать лепестками. Мы чувствуем телом духа, что в данном случае здесь нужно, не знаю, деликатнее, здесь нужно не рубить, здесь нужно не затыкать, здесь нужно послушать. То есть ты начинаешь быть более дипломатичным. Потому что, ну, представьте, какой изначально мы начали с дипломат. С какой бы подготовкой к нему не вышли, там максимально дипломатическое общение. А в данном случае, естественно, в подразделениях тоже, извините, собираются с разной подготовкой служащие. И это хорошо. Чем разнообразнее, тем лучше. И вот нужно наработать такую степень разработанности тела духа, чтобы я как посвященный видел в этом идею. Чтобы я видел в этом идею, что даже, помните, в споре рождается истина. Чтобы я даже в этом споре увидел, а к какой истине мы все вместе двигаемся. Да, мы поспорим, да, мы поругаемся, да, мы понапрягаемся друг на друга. Но зато в результате мы выйдем на какую-то истину. На какую-то истину. И вот если у тебя лотос активен, и он у тебя разработан, и разрабатывается, а ты практикуешь, то ты чувствуешь эту истину. Ты чувствуешь эту истину, и ты не расстраиваешься, что происходит вот такое. Ты не расстраиваешься из-за этой стычки. Ты не расстраиваешься из-за того, что ты там что-то брякнул не то. а ты понимаешь, что за этим есть движение к какой-то истине или есть движение к какой-то идее. А бывает иногда идея рождается через спор. Знаете, вот когда вот есть же дух каждого из нас, а есть дух подразделения и дух территории. И иногда, вот точно так же, как нашему духу, нужны новые идеи для развития, нужны новые идеи для развития территории, для развития вообще подразделения. И очень часто, чтобы эта новая идея родилась, ну, нужно, извините, столько пообтесать разных слоев, столько поспорить на разные темы, чтобы в споре родилась новая идея для духа. Потому что мы очень часто, вступая в какие-то споры, очень часто видим только себя в этом споре. В большинстве случаев. Вступая в споры, мы начинаем видеть только себя и отстаиваем только свои интересы. Или, ну, чаще всего, давайте так, не всегда, но чаще всего. Мы все-таки сначала видим свои интересы, мы видим свою правоту, мы понимаем, что нужно доказать вот именно этот принцип, и я считаю, что должно быть так. Классно. А если вот раз увидеть в этом все-таки идею, не только твою личную, не только твои взгляды, а попробовать в этот момент увидеть подразделение, попробовать в этот момент увидеть команду, попробовать в этот момент увидеть вообще территорию, увидеть сферу подразделения, увидеть условия, которые здесь крутятся. И почувствовать, какую именно идею ты собою в этот момент несешь. И если ты в какой-то момент научишься, знаете, вот как отрываться от самого себя и смотреть немножечко в команду, то постепенно очень многие споры, они сойдут на нет. Или эти споры, вы знаете, как очень активно вспыхивать, в этой вспышке будет рождаться новое, и это будет очень гладко, бережно, аккуратно заканчиваться. Как в науке. В науке просто если вы хоть раз были на научных диспутах, на научных дискуссиях, там летит все. Там просто там такие, ну знаете, когда вот кандидат наук с кандидатом наук, доктор наук с доктором наук, когда они схлёстываются, это вот, я просто в науке работала, и я понимаю, как это, когда ты просто сидишь и ты думаешь, ну все, ну то есть вот между двух огней. Один уже сидит, у него уже все, уже ноздри не просто там расширяются. Все. А самое интересное, что это люди, допустим, там два человека из науки, два ученых, которые вообще разные направления развивают. Но почему-то один и другой считает, что я хочу свое направление впечатать тебе и объяснить, что это правильно. А другой хочет впечатать свое направление другому. В этом как раз и проблема науки современной, которая сейчас есть. Никто не хочет друг с другом синтезироваться. Никто. Никто не хочет ни коллаборации, ни коммуникации, ничего. Вот каждый, допустим, сделал себе имя или сделал себе степень на конкретной теме. И вот дальше эта тема ни в коем случае не движется. И как только начинается, в большинстве случаев, в профессиональной научной среде, то, что внешне нам показывают, это уже научпоп, это научно-популярное, значит, научно-массовое, такая массовая культура научная. А есть глубоко профессиональная научная культура, когда научная коммуникация, когда по факту, вот ты, например, там, даже элементарно пишешь, например, какую-то статью, тебе, ты отправляешь ее на редактуру, и любая там, я не знаю, какое-то любое замечание редактора, оно уже воспринимается как просто, как, знаете, как, вот, как будто бы, ну, подвергают тебе твои основы, там, никакую буковку ни в коем случае не переставят, никакую цифру ни в коем случае не переставят. Уж тем более, если ты перепутаешь название чего-нибудь, или перепутаешь звание или степень какую-нибудь, ну все, так тебя съедят просто. Вот. И, к сожалению, проблема в том, что вот, очень часто научные дискуссии, они однобокие. То есть каждый просто дискутирует на свою тему. Каждый пытается защитить свою тему, но нету и очень мало вливания разных тем друг в друга. Это вливание видно только в каких-то коллективных монографиях, коллективных статьях, там более-менее это видно. В основном этого вливания нет. В основном это вот, знаете, такие вот однобокие, однотипные процессы, которые тоже не ведут к развитию. Поэтому вот очень важно, чтобы мы в подразделении друг друга чувствовали духом, чтобы мы чувствовали друг друга телом духа, лотосом духа, чтобы мы просто научались слышать подготовку. Даже не всегда, что говорит физический человек. Физический человек может говорить одно, а за его словами его подготовка. Вот когда лотос у тебя разработан, и когда ты телом духа действуешь, ты это чувствуешь. И физически может быть оформлено неряшливо, может быть оформлено не совсем понятно, может быть иногда, знаете, оформлено коряво, неправильно расставлены буквы, неправильно расставлены слова, неправильно примененные слова. А ты в этот момент видишь что? То есть, если с точки зрения духа, попробуй видеть подготовку. И понятное дело, что ну, у всех все развиваются по-разному, и все воплощены в разных формах и в разных явлениях, и в разных накоплениях. Поэтому, если ты видишь за словами подготовку, то тогда у тебя не будет вот такой ярой реакции, я не знаю, там объяснить, как правильно, заткнуть лишний раз и вообще еще что-нибудь сказать. Осудить, например. Вот это как раз об этом. И это все вопрос посвященного. Вот мы сейчас, в принципе, говорили с точки зрения даже посвященного. И это базис, все-таки базис, на который тоже нужно опираться и учиться этому. И вот как раз лотос он помогает прям вот лепестками чувствовать, сонастраиваться, сопереживать именно подготовки, именно то, что звучит за текстом. То, что, помните, есть такое понятие контекст. Потому что текст может быть один, а контекст, коннотация, то, что заложено за этим текстом, совершенно другое. И если у тебя лотос разработан, то ты чувствуешь контекст. И ты понимаешь, что, помните, что между строк, что за этими строками. Даже если вспомните вы разные, например, книги той же Блаватской, например, да, или книги той же «Две жизни» Антоновой. Ну и также, кстати говоря, это мы совсем недавно зарегистрировали, в текстах книг синтеза и в текстах парадигмы физически тоже начали включаться разные виды материи. То есть, когда ты читаешь текст, а у тебя этот текст может быть прочитан ракурсом разных видов материи или разных высоких цельных реальностей. Раньше это было теоретически. То есть, теоретически мы говорили о том, что в каждый текст синтеза отец впечатывает разнослойность видов огня. А сейчас это вот воочию видно, когда вы начинаете сонастраиваться с текстом, то вы можете увидеть, что ты читаешь, это, кстати говоря, раньше было только в парадигмах, а сейчас уже просто в книгах синтеза, которые выпускаются. Ты начинаешь видеть, что ты вот читаешь, и у тебя может включиться разная плоскость. То есть можешь включиться ракурсом физики, астралики, металлики, причинники, и это будет разный синтез, в зависимости от того, каким уровнем ты читаешь. И это уже как бы ну, воочию можно, в принципе, видеть и тренироваться. Увидели такой момент? Вы что-то хотели дополнить?
Вы уже практически сказали, я просто хотела
сказать,
что провокатор, это, возможно, он отражает состояние всей группы или территории даже.
100%. Потому что мы вот иногда напрягаемся, а по факту мы напрягаемся на самих себя. Потому что, ну извините, зеркалят друг друга как просто как можем. Мы же все в одной команде, мы не можем друг друга не зеркалить. Поэтому очень часто вот мы напрягаемся. И, кстати говоря, есть же такой принцип, у посвященных даже был в пятый раз такой принцип, что то, что тебя раздражает, то в тебе есть. Точно. То есть если тебя это раздражает, если тебя это выводит из себя, если тебя это вызывает определенный накал, и ты думаешь, что такое запустить? Сразу хочется сказать, в себя запусти. Запусти в себя огонь отца и уже что-нибудь сделай с этим. Потому что любая реакция на кого-то, любой срыв на кого-то, любое напряжение на кого-то, любой накал на кого-то, ну это, скорее всего, абсолютное зеркало. В духе так работает. Просто мы здесь сейчас с горизонтом духа общаемся с вами и взаимодействуем ракурсом лотоса. А в лотосе именно так, то есть по факту твои зеркала. Почему? Еще есть один из вариантов. Когда вы выходите, вот когда вы физически ходите, вот физически, вот вы ходите по улице, общаетесь с людьми, физически в теле, лепестки где?
В голове.
Ну просто на засыпку, да? Мало в голове, что такое в голове? Это маленький лотос.
Нет, мы же не ходим по улице.
А что нет?
У нас. И по зеркалу ходим, так?
А Почему нет-то? Вообще, по идее, развитый лотос, он развернут по всему телу. А это значит что? Ну, это же не значит, что вы, извините, собираете лепестками все, что по ходу идете. Нет, вообще-то лотос развернут в сфере дива каждого. И дива каждого — это та среда, которая полностью вас защищает от любых окружающих реакций. Поэтому лотос, он так же, как и чаша, так же, как и роза, она может быть внутри скомпактифицирована, и тогда это в хун, и тогда это в теле. А есть вариант, когда лотос уже развернут, он уже разработан, и он уже в объеме всего тела, например. И тогда в этом случае лепестки где? Лепестки вокруг тебя. Вот они, вот здесь. Лепестки вокруг тебя. Их множество. И каждый лепесток, он в себе имеет определенную, ну скажем так, определенный текст своих накоплений. И поэтому, когда мы говорим «зеркалим», скорее всего, мы видим свой же лепесток в другом. Знаете, когда вот определенную запись, но мы же видим, да, другого человека, физически мы видим другого человека. Но мы бы это не заметили, если бы этого не было у нас в лепестке, понимаете, лотоса. Потому что лепестки лотоса, вот они, все наши зеркала вокруг нас. Все зеркала вокруг нас. Поэтому по факту, когда мы, например, на чем-то заостряем внимание, когда мы что-то в ком-то видим, когда мы на чем-то фиксируемся, когда мы на что-то реагируем, в большинстве случаев мы это видим сквозь призму своего лепестка. Потому что именно эта запись, именно это накопление в лепестке лотоса сработало. И тебе зеркальнуло, и ты это увидел. Или не увидел, а просто среагировал. Поэтому если мы начинаем видеть, просто даже, знаете, вот чисто попрактикуйте. Я же не сочиняю. Это результатами практики. Просто попрактикуйте хоть раз. Вот если у вас будет ситуация, хоть один раз, просто для интереса. Не знаю, там какая-то бытийная ситуация, может, там когда-то, ну, обычно в этом состоянии, конечно, сложно вспомнить. Но попробуйте как посвященность работать. То есть вы напряглись на кого-то, неважно вообще на кого, напряглись на кого-то и стали обижаться на кого-то, или напрягаться на кого-то, или, не знаю, там, обидело вас какое-то слово этого человека. Вы в этот момент попробуйте, знаете, вот возжечь. И вот лепесток лотоса, который среагировал на это слово или среагировал на этого человека. И просто посмотрите, что в этом лепестке. Сразу же поднимется один лепесток, и в этом лепестке будет, знаете, прям гореть одна из записей. Или гореть одно из накоплений, которое, возможно, уже готово преобразиться. То есть раз оно выявилось на лепесток. Поэтому любая реакция — это что? Это результат выявленного. То есть это результат выплеска. Выплеск в каком смысле? Значит, это уже вышло из тебя. Значит, оно уже больше не во внутреннем, а больше во внешнем. Поэтому это легче преобразить. Поэтому напрягся сразу же, вот, просто возожги лепесток, возожги лотос, внутренний, просто возжигаешь лотос. И просто смотри, какой лепесток лотоса сработает вот на эту ситуацию. Или ситуация, потому что бывает ситуация напрягается. Напрягает, бывает, человек напрягает, ну или что-то в жизни напрягает. Бывает иногда, когда не один лепесток, а несколько лепестков. Когда, знаете, вот несколько лепестков раз вспыхивают, они так прям становятся. Знаете, такой эффект, когда ты... Только обращаю ваше внимание. Здесь речь идет о реакции духа. Не об эмоциях, не об астральных чувствах, а о реакции духа. Это разные вещи, потому что вы сейчас начали думать про эмоциональную реакцию. А я сейчас имею в виду реакцию духа. А когда происходит реакция духа, вы знаете, вот вы, например, допустим, идете или находитесь где-то, и когда у вас происходит какая-то ситуация, знаете, вот лепестки духа, они такие, дыщ, прям так вспыхивают и становятся между вами этой ситуацией. Не в смысле, что они вас закрывают, эта ситуация, а в смысле, что они просто... Знаете, когда... как это называется, когда они возбудились на эту ситуацию, когда записи духа возбудились на эту ситуацию. И тогда лепестки лотоса, они становятся, знаете, такими прям очень упругими, они становятся такими почти прямыми. Не вот эти, они же немножко вовнутрь, а здесь лепестки лотоса становятся, знаете, такими почти прямыми, и они такие вот очень-очень такие становятся напряженные. И вот тут как раз нужно огнем посмотреть, а что это такое меня напрягает? То есть на что у меня вздыбились лепестки лотоса? Поэтому, когда вот это вот, помните, когда говорят, господи, мурашки, что ж, вздыбывается волос. Волос. Это же прообраз лепестков лотоса. Понимаете, все, что вверху, то и внизу. Все работает по закону, все во всем. Поэтому просто так волосы на коже вздыбиваться не будут. Скорее всего, это реакция духа на что-то. И если вы в этот момент как раз посмотрите в свой лотос, вы увидите, что у вас лепестки примерно так же и стоят. Вот так. Не может быть ни один, ни два, а несколько. Но они же на что-то так среагировали. Но по факту мы же понимаем, что в нормальном эталонном состоянии лепестки лотоса, они должны быть динамически пластичные и очень мягкие. Мягко развернутые вовнутрь. А если какая-то ситуация, или какое-то слово, или какой-то человек вызывает в вас вот это напряжение, вплоть до того, что, знаете, вот по факту, помните, вот эти бронетанковые ежи, огромные иглы, по факту это тоже некий такой прообраз наших внутренних защит. Когда лепестки лотоса, вот в этой агрессии духа, они становятся прям таким острым, с таким становятся возбужденными, такие как будто бы как колья такие. Отсюда, кстати говоря, вот эта традиция на кол сажать. Кол как прообраз лепестка духа, как прообраз определенной отработки в духе. Все отсюда же. Соответственно, вот и в данном случае нужно вовремя прочувствовать, а на что я так реагирую. Представьте, если у меня реагируют лепестки лотоса в духе, это значит, что, представьте, до уровня духа мне это, меня это напрягает. А это очень высоко. Это очень высоко. Даже для обычного человеческого развития это очень высоко. Представьте, до объема духа меня это трогает. Даже не до эфира, не до астрала, до семерки это доходит. Это очень далеко. Поэтому вот попробуйте подслеживать. Сразу могу сказать, что мы же говорим сейчас о лотосе и ипостаси. И то количество лепестков, которые есть в лотосе ипостаси, конечно же, здесь, кстати говоря, на что будет реагировать лотос ипостаси? Подумайте, на что будет реагировать? Потому что вот мы сейчас говорили про реакции, это больше реакция лотоса посвященного. А вот если мы говорим, если мы берем лотос ипостаси, на что может реагировать лотос ипостаси? Лотос посвященного может реагировать на сказанное. На сказанное, на опубликованное, на то, что провозглашают, на то, что говорят, на разные виды реплик, на разные виды слов, на разные виды алфавита. А на что реагирует лотос ипостаси, как вы думаете? Вот на что сразу отреагирует ваш лотос ипостаси? На что? Подумайте. На самом деле в вопросе уже заложен ответ. Реагировать на реакции, нет. Я, конечно, понимаю, но нет. На что конкретно? Ну как вы думаете, если это лотос ипостаси? Ипостась это кто? Ипостась это кто?
Ну, соответствие.
Соответствие чего?
Выражение,
то есть ипостась это тот, кто выражает отца. Ну смелее, почему вы это вслух не проговариваете? Вы прям так аккуратно это говорите, как будто вы прям стесняетесь это сказать. Ипостась – это выразитель отца. Поэтому ваш лотос, ипостась в духе может реагировать, когда не выражают отца. Или когда говорят не от отца. Или когда говорят что-то против отца. Но не в смысле, что изначально, что если отец не молодец. Не в смысле вот так напрямую, а в смысле, что, знаете, вот когда какая-то деятельность, это, кстати говоря, можно тоже отслеживать, потому что мы очень часто говорим, помните, есть воля отца об этом или нет воли отца об этом? Мы же постоянно задаемся этим вопросом, а вот в этом есть воля отца или вот нет в этом воли отца? Так вот, лотос ипостаси, он всегда среагирует, когда действие происходит не в воле отца, когда идет нарушение воли отца, когда идет нарушение соответствия отцу. Когда идет нарушение каких-то законов отцовских, именно в выражении отца, тогда лотос ипостаси среагирует, он может прям среагировать на это. Можете так себе тоже подслеживать. Другой вопрос еще, как реагирует лотос, он может по-разному реагировать. И вот тут как раз, опять же, возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Чем более разработано тело духа, тем более спокойнее лотос реагирует. И реагирует не так, что, знаете, бьет себя в грудь и говорит, ну все, надо срочно что-то делать. И пошел воевать. Нет, здесь другой вариант, что как реагирует, кстати, ипостаси? О, хороший вопрос. Как реагирует ипостаси? Вот представьте, вот ситуация. Вы зарегистрировали лотоса, как мы сейчас не уточняем, но вы зарегистрировали лотоса духа, что что-то происходит не по-отцовски, или кто-то что-то делает не по-отцовски, или вы видите, что кто-то делает что-то против человека, например. Я не знаю, какие-то вот то, что он нарушает какие-то законы, нарушает какие-то законы отцовские, истины отцовские. Как реагирует ипостась? Что делает ипостась? Ну, среагировал ты лепестками, а дальше что? Какое следующее действие в ипостаси должно быть?
Показать отцу эту ситуацию.
То есть выйти к отцу?
Синтезировать.
Да. Вот ипостась прежде всего сразу идет в зал к отцу. Даже не просто синтезируется, не просто показывает, а прям идет в зал к изначально вышестоящему отцу. И просто, знаете, вот так по-простому, отец тут вот, знаешь ли, некоторые законы твои нарушают. Да. Можно как-то это преобразить, завершить. И в данном случае у ипостаси есть какая задача? Выразить отца в этой ситуации. И выразить отца, то есть это выйти к отцу, развернуть синтез отца и просто его отреплицировать. При этом никаких действий не предпринимая внешних. Потому что все действия в данном случае предпринимает отец. Понимаете, вот в этом как раз и есть тоже некая мудрость духа. Помните, когда есть такой принцип, принцип недеяния или умолить не прикасаясь? Очень часто спрашивают, что это значит. А это как раз тот вариант, когда ты не мешаешь отцу развертывать то решение, которое он принял на эту тему. Ты вышел как ипостась, ты опубликовал, ты доложил, ты показал, что это вот так действует, а дальше в этот момент вступает в силу отец, его закон. То есть он развертывает синтез, и этим синтезом каким-то образом решается этот вопрос, тебе неведомо как, ведомо только отцу. И очень часто именно вот в этом и есть ошибка нас как ипостаси. Мы пытаемся сделать за отца. То есть мы не просто, например, даже вот в наших личных ситуациях, в наших личных просьбах, мы выходим к отцу, просим у отца, но мы не доверяем отцу в том, что он нам дает. И мы, знаете, как, спасибо, отец, но я при этом одним глазом наблюдаю, как это происходит. Ну, то есть мало ли, как там отец развернет, я понаблюдаю. Одним глазом, да? Объясню, докажу точнее. Когда мы сейчас перед перерывом стяжали лотос в зале отца, у нас была, знаете, такая реакция вначале. Вот мы вышли к концу, я даже сказала, мы синтезируемся с изначальным вышестоящим отцом, стяжаем старкиричный лотос и просим изначально вышестоящего отца в нас этот лотос развернуть. А это значит, что отец в нас созидает этот лотос. Но у многих сработала реакция, там, помочь отцу. Помочь отцу созидать лотос во мне. То есть сработала реакция, синтезируется отцом, так, отец, зерцало, не забудь про зерцало. Отец, тело духа, не забудь про тело духа. Так, лепестки, не забудь про лепестки. И начали перечислять. Кстати говоря, я понимаю, в самом начале, когда мы на первом курсе, мы должны перечислять там все, потому что, извините, ну мы только стяжаем первый раз лотос, мы обязаны. Ну, извините, тут 39-й синтез. И это курс ипостаси, а это значит, что ты выходишь в зал к отцу, ты просишь у отца развернуть тебе стратегичный лотос, и этот лотос тебе разворачивается стандартом отца. Так, как он у отца есть. И он сразу разворачивается цельно, со всеми там частностями. Но нет, да внутренний у нас так, сердца, проверили, есть, на месте. Тело духа на месте, лепестки на месте. Так, есть мы, где там у меня есть мы, на месте. А, вот он где. И внутренний, нет, да, ну молодец, спасибо, ответ, прям вообще зачет тебе.
Да, ревизоры.
Абсолютно верно, то есть включается такой внутренний ревизор, который как раз и на самом деле на этом и проверяется ипостась. Просто подслеживайте себя в практиках. На этом очень четко проверяется наша внутренняя ипостасность. Потому что мы очень часто говорим, что ипостасность – это выразить отца, и на этом заканчиваем. А на самом деле ипостасность – это не просто выразить отца, а это еще и позволить отцу быть во мне. То есть позволить отцу сотворять в тебе без твоего участия. Когда ты просто-напросто открыт для того, чтобы отец созидал так, как он видит. Открыт для того, чтобы отец складывал, разворачивал, синтезировал в тебе так, как он видит. Без контроля за ним. Ну, у нас очень часто с этим очень сложно. Мы в большинстве случаев просим у отца, даже по своим личным ситуациям, мы просим у отца. А потом, это, знаете, как один из вариантов. Значит, погружение, проходит погружение, в погружении происходит преображение, человек там преобразился, изменился, у него там смена состояния в теле, встает и говорит, так это происходило со мной? Это точно было? Или это просто меня обучали? Вот это состояние. Вот сразу же, все, просто ты вот этим вопросом, все, не прошел проверку на ипостасность. Сразу же, просто, сразу же после погружения. И весь потенциал погружения просто в лепешку. Просто потому, что ты задал этот вопрос. Потому что ты ипостасностью синтез отца просто не выдержал, не выстоял своей ипостасности. А ипостасность – это, представьте, чтобы выразить отца, это ведь необходима безусловная вера в отца, правда? Как ты его выразишь, если ты ему не веришь? Поэтому ипостасность начинается с безусловной веры в возможности отца. Когда, помните, я подумал, я сделал это, точно-точно, это вот наше уточнение. Точно-точно, отец. Я подумал, я уже сделал это. Я утвердил в практике, у меня это уже произошло. Точно-точно, а можно перепроверить? А может, не произошло? А может, не то? Все, ты уже как ипостась не прошел проверку. А ипостасность, как раз вот тот вариант, вы помните, мы уже очень часто даже в практике говорим, да утвердите вы себе, что у вас это произошло. И вот тут как раз тоже проверка на ипостасность. Я утверждаю. И ипостасно вижу, что отец во мне сложит и синтезирует, как он это видит, и это точно во мне произойдет, ибо по-другому быть не может. Или же я утверждаю, но по итогу утверждения еще и перепроверяю, так, а точно во мне это состоялось, а у меня точно теперь это есть, да, я точно стяжал. Вот это как раз такая тонкая проверка на ипостасность. Поэтому ипостасность как раз в том, что ты, если ты вышел к изначально настоящему отцу, значит, у тебя должно быть безусловное доверие отцу. И вот это тот самый вариант, умолить не прикасаясь, то есть не мешай отцу созидать в тебе синтез. Ипостасность на самом деле – это не мешать. Не мешать отцу созидать синтез. Не мешать отцу созидать новые условия. Не мешать в тебе, давайте везде, в тебе давай. Не мешать отцу сотворять новую часть в тебе. Не мешать, то есть не прикасаться к этому, потому что это отцовское творение. Как можно прикасаться к отцовскому творению? Но однако же ты, если доверяешь творению отца, значит, в этом творении отец учтет все. А то, что мы сомневаемся, ну это уже наше сомнение. Выдели вот эту тонкость. Поэтому вот просто тоже себя посканируйте как ипостаси. Как вы действуете в практиках? Всегда ли вы в безусловной вере к отцу? Или же все-таки вы стяжали, кто перепроверяете сами себя? Кутхуми, отца, всех перепроверили, так, ну, не знаю. Еще потом сделали вывод, что, наверное, не получилось. Это вот как недавно совсем. Вот тоже очень распространенная такая тема. Тоже, кстати говоря, про ипостасность. Подходит ко мне служащий и говорит, я знаю, что я плохо служу. Вот просто. Она приходит и говорит, я знаю, что я плохо служу. Я говорю, откуда такие данные? Тебя вызвал Кутхуми, тебе это сказал? Нет, говорит, я сама знаю, что я плохо служу. Я не делаю то, что мне положено. Я не делаю то, что мне нужно. Я говорю, ну как ты к этим выводам приходишь? Говорит, я знаю, что я плохо служу. Я говорю, на каких основаниях ты это знаешь? Как ты это знаешь? Ну, то есть, как, чем ты веришь? Не смогла ответить на этот вопрос. И вот она себе вбила в голову, что она плохо служит. Все. И у нее в голове уже начинает срабатывать вот эта фраза, как закон. Я плохо служу, и она это реплицирует. Она даже сама не замечает. И в данном случае ипостасна она в этот момент? Нет, конечно. какая может быть ипостасность, если ты фактически оцениваешь за отца. То есть по факту, у тебя отец, и тебя отец вызвал и сказал, ты плохо служишь. Да даже отец никогда не вызовет, такой не скажет. И я как слушаю, я слышу от аватаров синтеза замечания к моему служению. Я постоянно слышу о том, что замечают аватары синтеза, что я плохо служу, то не доделываю. Я говорю, тебе прямо в такой формулировке сказали, да, именно в такой формулировке. И мы сразу понимаем, что человек не ипостасен, то есть он не выражает отца. Он служащий в этот момент, и даже не служащий. Потому что служащий, он уверен в своем служении. То есть если я служащий, я уверен в своем служении, я служу как могу. Соответственно, посвященный, помните, не отслеживает результатов действий своих. Поэтому посвященный с таким заморочиться не сможет. Значит, кто заморочился с таким принципом? Человек. Поэтому она чисто по-человечески определила, что она служить не умеет. Чисто по-человечески она сама себе определила, что я служу плохо. Потому что плохо или хорошо – это все равно тот ориентир, та шкала, по которой судит человек. То есть человек этой шкалой пользуется. Посвященный уже этой шкалой не пользуется, он уже ей не пользуется, у него другие параметры. Поэтому уже ни об ипостасности, ни о служащем, ни о посвященности здесь речи не может. Чисто человеческая реакция. Ну, как эта ситуация произошла, она среагировала всем своим духом, всей своей подготовкой. И ее подготовка приняла решение, что она служит плохо. И, естественно, там отцовского ничего нет. То есть от нее даже не сканируется, что она была в зале отца по этому вопросу. Не была она в зале отца по этому вопросу. А чисто по-человечески приняла решение, она приняла решение, что она плохо служит. Какой-то вопрос был?
Нет, я просто хотела сказать, что это получается человек сам себя судит.
Безусловно, конечно. И это глубочайшая степень гордыни. Когда человек судит сам себя, это самая обостренная степень гордыни. Самая обостренная степень гордыни. И, естественно, бывает иногда такое обостренное состояние, когда напрямую человеку об этом объяснить невозможно. И там как раз она пришла в таком состоянии, что я не могу ей напрямую об этом сказать. Она, у нее обострена вот эта выразимость настолько, что вот я даже ей, если скажу, она это не воспримет. Ну, пошла преодолевать в слезах. Я говорю, давай еще раз общаться. Почему ты угодно? Не-не-не, я пошла. Не-не-не, я пошла. Думаю, ну хорошо, задели. Задели то, что нужно. Как там она будет сама уже преодолевать, мы уже не можем насиловать ее. Садись, будем разбираться, пойдем к отцу, будем сжигать. Если она сама не хочет. Не хочет. Поэтому очень удобно, знаете, принять решение, что я плохо служу, и на этом все закончить. Я плохо служу. Вообще-то я плохо живу. Я плохо служу, я плохо живу. Что там еще плохо? Да вообще плохо. Я плохо дышу. Ну, я вообще как-то плохо ем, плохо сплю, ну все плохо. И на этом закончить, ну, а чем мучиться дальше? Ну,
это плохо. Это маска.
А?
Чтобы ничего не
делать. Так вот это и дело, я же говорю, это самое легкое, сказать, ну, я плохо служу. И прикрыться авторитетом отца. Мне отец сказал, что я плохо служу. Во-первых, отец тебе так не скажет. А во-вторых, ну, извините, представьте, если я в таком контексте использую имя отцовское, в какой гордыне я нахожусь? Самый, что ни на есть, запущенный. Поэтому, ну извините, даже такими принципами, даже такими состояниями, даже таким эмоциональным накалом мы тоже преодолеваем гордыню. Ладно, мы тогда, потому что времени так много осталось, мы идем сейчас в практику с вами. Мы с вами сейчас, вот мы сейчас лотос развернули, мы с вами снижаем сейчас вот синтез идейности именно ракурсом. Вот синтеза изначального ждущего отца, и вот мы в самой первой практике попросили у отца развернуть в нас его идейность. И вот сейчас этот синтез идейности развернется по всему вашему телу, и из вот этой идейности, которая развернется в вашем теле, знаете, вот как, выявится одна какая-то идея, которая будет предложена вам в ночной подготовке по расшифровке. Мы прям с Кутхуми, сейчас мы выйдем в Кутхуми, и при Кутхуми вы возожжетесь вот этим синтезом идейности, и идейность внутри вас за эти часы уже какая-то накопилась, то есть какая-то среда идейности у вас уже развернулась, какой-то процент. И вот в этой среде идейности Кутхуми вам, знаете, прям так укажет на какую-то из идей, и предложит вам с этой идеей ночной подготовки поработать. И эта идея, она уже дальше углубит и запустит синтез идейности внутри вас. И в какой-то степени через запуск синтеза идейности внутри вас, немножко так технически буду говорить, то есть через синтез идейности у вас вытянутся из внутреннего законы вашего духа, которые надо преобразить. Потому что есть такой подход сверху вниз. То есть надо сначала выйти на определенную избыточность идейности, чтобы из внутреннего мира, знаете, как извлеклись законы, которые уже требуют преображения. То есть мы по-другому не сможем. Нужна идейность, которая активирует, идея, которая подтянет как магнитом за собой законы из самых глубин наших подготовок. И эти законы уже можно будет трансвизировать, преображать, их можно уже как-то ревизировать. И устаревшие законы сжигать, отдавать на благо восходящих эволюций, а новые законы синтезировать. Вот увидели, да, идею? Идею начнут подготовки в этом. Поэтому задача просто самостроиться с кутхуми, попробовать прошифровывать, какую идею он предлагает для разработки. Вот начнут подготовки, с этим будем дорабатывать. Нажигаемся. Для усвоения пойдем с вами в 33-й архетип. В синтезный мир 33-го архетипа. Мы были в 34-м, теперь нам надо для усвоения 33-й сходить. Возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Возжигаем в нас 39-й синтез изначально мыслящего отца. Возжигаем в нас учителя 39-го синтеза изначально мыслящего отца. Возжигаем в нас синтез идейности изначально мыслящего отца. И вот прямо в физическом теле просто возожгите весь объем идейности, который у вас к данному моменту насинтезировался, накопился, наскладывался в теле. Даже интересно, можно его зафиксировать. Мы синтезируемся с изначально мыслящим аватаром синтеза Кутхуми. Переходим в зал изначально мыслящего дома, изначально мыслящего отца. 302 секстиллиона, 231 квинтиллион, 454 квадриллиона, 903 триллиона, 657 миллиардов, 293 миллиона, 676 тысяч, 480 пра и дива реальность, октав, фа. 33-го архетипа. Развертываемся предизначально мыслящим аватаром синтеза Кутхуми. В форме учителя 39-го синтеза, изначально мыслящего отца. И вот теперь предаватаром синтеза Кутхуми возжигаем синтез идейности изначально мыслящего отца в нас. И вот такой очень интересный эффект. Синтез идейности развернута средой в вашем теле. И мы синтезируемся с Кутхуми. Вот прям своим хум синтезируемся с хум изначально мыслящего аватара синтеза Кутхуми. И Кутхуми, знаете, вот такой эффект, когда идет такой концентрированный накал вашей точки хум, и ваша точка хум в накале синтезом Кутхуми, она становится неким таким магнитом, который стягивает из идейности одну идею. И эта идея, вот она, знаете, вот прям развертывается у вас в хум. Как картинка, как образ, как форма, как определенный текст, как угодно может быть. Как голограмма, как матрица, по-разному можете увидеть. и просим. И вот, знаете, мы сжигались лотосом ипостаси, лотосом духа ипостаси, возжигаясь телом духа ипостаси, попробуйте прочитать ту идею, которую Кутхуми примагнитил на вашу идейность. Мы синтезируемся с Кутхуми, изначально считаем пара синтез Кутхуми, и стяжаем каждому из нас огонь и синтез ночной учебы, 39-м синтезом изначально считающего отца, в расшифровке, углублении, проработке идеи, которая выявилась для вас. И вот попробуйте сейчас этого пара синтез Кутхуми повоспринимать возможные рекомендации. Какие-то рекомендации уже конкретно по вашей идее, конкретные какие-то точки, тонкости, которые видит Кутхуми в вашей подготовке, которые видит Кутхуми в вашем духе, в вашем теле духа. И вот сейчас в сонастройке со звучащим алтарем синтез Кутхуми попробуйте воспринимать его не физически телесно, не пытаться там его услышать, увидеть, зарегистрировать, прожить, а попробуйте вот всем телом духа его повоспринимать. Попробуйте такое нелинейное состояние своим лотосом духа ипостаси, повзаимодействуйте с лотосом духа Кутхуми. Вот такое сердечное духа общение с Кутхуми, когда дух с духом общается. Ваше тело духа с телом духа Кутхуми. И Кутхуми говорит, очень часто он обращается именно к вашему духу. Очень часто рекомендации даются вам именно по подготовке вашего духа. То есть мы их пытаемся расшифровать физически, а Кутхуми дает рекомендации не физически. Кутхуми дает рекомендации накоплением вашего духа, подготовки вашего духа. Физически можем даже быть незрелы еще к этой рекомендации. Физически можем даже не понять, о чем идет речь. Но вот сейчас он поясняет, что очень часто вот он взывает к вашей подготовке в веках. И давая какие-то рекомендации, через рекомендации идет активация вашей подготовки в веках, вашей подготовки, которая на данный момент, сегодня, очень нужна изначально читающему отцу и Евдива. Попробуйте вот в этой такой лотосной соорганизации, в лотосном таком синтезе, в слиянности, вот прям слейтесь своим лотосом духа ипостаси, с лотосом духа ипостаси Кутхуми, и вот в этой лотосной слиянности просто попробуйте максимально открыться Кутхуми. Если есть какие-то напряжения, если есть какие-то зажатости, блоки, закрытости в общении с Кутхуми, вот сейчас попробуйте их максимально переплавить, трансвизировать их, завершить. И если, например, не получается довериться Кутхуми физически, телесно, то попробуйте довериться Кутхуми просто подготовкой вашей, той подготовкой, которая развернута в вашем теле духа. Потому что внутри этой подготовки синтезировано множество разных воплощений, в которых вы наверняка пересекались с аватаром синтеза Кутхуми. Thank you. проникаясь. Вы синтезируете сухом изначального шитающего отца, синтез гудхуми, стяжаем синтез синтеза изначального шитающего отца и цельно их преображаемся. И проникаясь, благодаря изначальному шитающего отца, синтез гудхуми, за рекомендации, за идею, направленную нам, синтезируемся с изначальным шитающим отцом. И вот попробуйте вот этой идеей, в развернутой скутхуме, вот этой внутренней идейностью синтезироваться с изначальным шитающим отцом. Переходим в зал изначального шитающего отца. 302 секстиллиона, 231 квинтиллион, 454 квадриллион, 903 триллиона, 657 миллиардов, 293 миллиона, 676 тысяч, 545-ю проектива реальность, октавы фа, 33-го архетипа. Развертываемся перед изначальным шитающим отцом. Формы учителя 39-го синтеза встали, вспыхнули. Концентрация идеи, выражение изначально шитающего отца синтеза гудхуми. Вы ожигаете весь огонь идейности, синтезированный в нас за эти часы. Синтезируйте сухом изначального шитающего отца и стяжаем прямой огонь и синтез ночной учебы 39-м синтезом изначального шитающего отца. В росте и в вникновении внутреннего каждого из нас синтезом закона, синтезом идейности, синтезом плотики, синтезом синтеза изначального шитающего отца. И слушаем, пробуем, прочувствовать, опять же, возжигая лотос. Синтезируемся лотосом, лотосом духа ипостаси, с лотосом духа ипостаси изначального шитающего отца. И попробуйте подготовкой воспринимать рекомендации изначального шитающего отца. И синтезируя сухом изначального шитающего отца, стяжаем синтез изначального шитающего отца, цельно преображаемся каждым из нас синтезом нас. Благодарим изначального шитающего отца, благодарим изначального шитающего аватара синтез гудхуми, возвращаемся в физическую реализацию. Физически развертываем в каждом из нас и в синтезе нас. Синтез изначального шитающего отца, синтез синтеза изначального шитающего отца. Вспыхиваем в хум идеи изначально встречала так синтез гудхуми. Сейчас она больше концентрируется в хум, итог, но итогами ночной подготовки, в результате ночной подготовки, нужно, чтобы эта идея развернулась по всему телу и встала по границам тела в процессе ночной подготовки. Преображаясь цельно, эманируя все стяженное и возожженное, в изначальном шитающем доме, в изначальном шитающем отца. Эманируем все стяженное и возожженное в подразделении Тима Зеленогорск. Эманируем все стяженное и возожженное в подразделении участников данной практики. Эманируем все стяженное и возожженное в дело каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Просьба, пойдете, когда мы начнем подготовку, прям возожгитесь. Идеи, которые развернули вам в гудхуми, и вот прям с этой идеей дальше идите в ночную учебу обучаться вот так синтезу гудхуми. На сегодня все. Всем спасибо. Завтра в 8 продолжаем.